34. Англофилия казалась Степе почтенным и даже в некотором смысле патриотичным культурным изыском. Она как бы устанавливала родство между ним и Набоковыми петербургского периода, которые весело плескались в надувных резиновых ваннах в своем гранитном особняке на Морской, обсуждая на оксфордском диалекте связь между подростковой эрекцией и смертью графа Толстого. Кроме того, Степе очень нравился английский язык. Его идиомы указывали на высокий и веселый ум, хотя этот ум очень трудно было встретить в англичанах, проявляющемся иначе, кроме как в самой идиоматике языка в тот момент, когда англичане ею пользовались. Кончилась англофилия просто и быстро. Однажды Степа решил выяснить, чем живет народ его мечты. Взял номер самой популярной британской газеты «The Sun» и со словарем прочел его от корки до корки. Если бы не мистическое совпадение с названием банка, его вряд ли хватило бы на такой подвиг. Дочитав последнюю страницу до конца, он понял, что больше не англофил. «Какое там?» У него было чувство, что его только что заразили коровьим бешенством посредством анального изнасилования, но сразу же вылечили от него, отсосав вакуумным шлангом все мозги, на которые мог подействовать страшный вирус. Однако англофобом он тоже не стал. Это подразумевало бы высокую степень эмоциональной вовлеченности, а она теперь отсутствовала начисто. Все было предельно скучно и предельно ясно. И снежные плечи отчизны казались куда привлекательнее, чем час назад. Впрочем, Степа знал, что такое чувство обычно длится до первого к ним прикосновения. Степина отношение к Мюс, конечно, не пострадало, к этому времени он уже любил ее всерьез. Затронутой неожиданно оказалась другая фундаментальная константа. У него впервые появилось желание переименовать «Санбанк». Но сначала Степа решил поделиться своим открытием с Мюс. «А, The Sun», — сказала она, — «у нас ее никто не читает».
«Как так?» — спросил Степа. «Как никто не читает, когда это самая популярная газета?»
Мюс посмотрел на него с надменной гордостью. «To understand this, you have to be British». «Понять это может только британец», — сказала она. Все-таки был в британцах какой-то внутренний стержень, что-то такое, что внушало уважение. Этого нельзя было отрицать. Но с англофилией после чтения «The Sun» было покончено навсегда. С тех пор Степа посылал иногда курьера в центр Москвы, где можно было купить эту газету, и в шутку подкладывал ее Мюс. Та делала вид, что ничего не замечает, но между ее бровей на несколько секунд появлялась складочка, которая каждый раз заставляла Степу таять от нежности. Желание переименовать «Санбанк» давало о себе знать еще долго после этого случая. Пережитый шок открыл Степе глаза на то, что никакой сущностной связи между числом 34 и названием не было. Если эта связь существовала вообще, то исключительно благодаря тому, что он создавал ее сам. Точно так же можно было связать 34 и с названием кинотеатра, где он получил в день своего 17-летия решающий мистический знак. Нет, название определенно могло быть и получше. Это делалось особенно актуальным в дни, когда ему надо было срочно зарядить число силы, той самой силой, числом которой оно должно было быть. А где было ее взять, как не в самом этом числе? Он много думал на эту тему, что давало интересные побочные результаты. Один раз он отследил жизнь идеи с начала до конца. Это было поучительно. Все в ней было как в человеческой: зачатие, рождение, мучительная битва за существование и нелепая гибель. Зачатие произошло во время поездки на Канарские острова. Банковский симпозиум на делах в Москве снова осталось Мюс. Поездка была интересной, но ознаменовалась одним крайне неприятным происшествием. Развлекаясь у себя в номере с проституткой, вызванной по телефону с виллы «Космос», опять вранье, Степа лениво поглядывал на экран телевизора, поглаживая кудри кислотного цвета в районе своего живота.
По телевизору шел фильм про инквизицию. Он был на испанском языке, но в нижней части экрана бежали английские титры, что позволяло Степе понимать происходящее. Толстый монах-капуцин, которого волокли куда-то стражники в кирасах, молился «Take this cup away from me». «Да минит меня чаша сия», — механически перевел Степа и вдруг обнаружил удивительное совпадение между словом, стоявшим в начале этого выражения, и делом. Значит, искусство действительно отражало жизнь. Может быть, и не так примитивно прямо, как думали русские реалисты, но в конечном итоге все равно отражало. Кислотная труженица отражала очень умело, и чаша уже вырисовывалась на горизонте событий. Степа ощутил ту разновидность когнитивного диссонанса, которую народ отразил в пословице «хоть иконы выноси», происходившее в комнате не соотносилось с высокой духовностью драмы на экране. Он щелкнул пультом, и телевизор показал ту самую чашу, о которой он только что думал. Это была плоская хрустальная рюмка, полная желтоватой жидкости. В следующую секунду все и случилось. Рюмка отъехала в сторону, а ее место заняла бутыль вроде коньячной с крупной цифрой 43 на этикетке. Степа так дернулся, что девушка чуть не повалилась на пол, подвергнув его здоровье серьезному риску. Это была реклама испанского алкогольного напитка «Ликер 43», который уже попадался ему в здешних барах и ресторанах, портя настроение на весь вечер. Картуш с проклятыми цифрами наехал на камеру, потом на комнату, потом на Степу, потом на всю вселенную. «Ликер 43», — услышал Степа голос из динамика. «Nobody knows the night better». «Никто не знает ночь лучше». «Испортить такую секунду!» Степа почувствовал, как его глаза набухают слезами, совсем как в те далекие дни, когда исписанный разноцветными семерками лист бумаги, подложенный под матрас, оказывался не в состоянии защитить от самого страшного, что только могло случиться, ночной лужи во всю простыню. Чем ближе становился 43-й день рождения, тем наглее вело себя число 43. В окружающем сумраке, замаскированном под ясный солнечный день, вызревало что-то страшное, холодное, направленное против него своим ядовитым острием, и надо было действовать, пока это острие не впилось ему в мозг. Надо было что-то делать. Но что? Пролетая на следующий день над Гран-Канария на арендованной Сесне, он заметил нечто, показавшееся ему огромными солнечными панелями. На самом деле это была пленка, защищавшая растения от солнца, своего рода парники наоборот. Но Степа не стал отвлекать пилота расспросами и узнал об этом только после посадки. Его воображение поразил образ огромных солнечных батарей. «Солнце в небе каждый день», — думал он, глядя на синий океан с белыми штрихами барашков, «но пока не подставишь солнечную панель под его лучи, электричества не будет». Число 34 даже превосходило солнце, потому что светило из своего идеального мира днем и ночью. Чтобы воспользоваться его могуществом в полном объеме, надо было придумать нечто вроде солнечной батареи, которая впитывала бы его целительные эманации. Такой солнечной батареей мог бы стать, например, шум самолетного мотора мешал Степе думать. Единственный вариант, который снова и снова приходил ему в голову, это новое название банка. Но он помнил, как трудно зашифровать в нем число 34. Вздохнув, он перевел взгляд с антипарников, которые он принимал за солнечные батареи, на желтое пятнышко далекого виндсерфера, которое он принимал за швартовочный буй. Примерно посередине между ними белел след только что развернувшегося катера, похожего с высоты на греческую букву «гамма». В следующий миг Степины мысли перескочили на другое, но зачатие уже произошло. Родилась, зачатая на Канарах, мысль в России. Степа ехал в машине по мглистой и депрессивной Москве. Тихо играло радио. Гей-звезда Борис Моросеев в своей неповторимой манере исполнял песню «Сурок всегда со мной». Степа знал из новостей, что артистом плотно занимается молодежное движение «Эскадроны жизни», убеждая его уделять больше внимания патриотической тематике. Видимо, песня про сурка по какой-то причине попала в эту категорию. Степа задумался, почему, несмотря на продуманно порочный имидж исполнителя и яростные оргиастические вопли, которыми Борис взрывался после каждого куплета, сквозь музыку просвечивает высокая грусть, от которой на душе становится светлее. Через минуту он понял, в чем дело. Борис был подлинным артистом. В его голосе звучала то прорвавшая преграды страсть, то глухой минор раскаяния, то шепот соблазна. И все вместе, неведомо как, создавало у слушателя чувство, что сурок, о котором он поет, это совесть, господний ангел, тихо парящий над плечом лирического героя, записывая на небесную видеопленку все его дела. Сплав порока и покаяния в одно невозможное целое делал песню шедевром. Вдруг Степины мысли по какой-то причине переключились на половую жизнь приматов. Он вспомнил любопытный рассказ Мюс. Оказывается, в стаде шимпанзе было три вида самцов – альфа, бета и гамма. Самыми сильными были альфа-самцы. Бета-самцы были послабее, но совсем чуть-чуть, поэтому все время соревновались с альфами. А гамма-самцы были настолько слабее, что никогда не лезли в драку. В результате получалась интересная картина. Пока альфы с бетами мочили друг друга в кустах, выясняя, кто круче, гаммы оплодотворяли большую часть самок в стаде. У Степы ёкнуло в груди. Он почувствовал, что в аквариум на его плечах заплыла золотая рыбка, и, может быть, не одна. Первые четыре буквы греческого алфавита были альфа, бета, гамма и дельта. Это он помнил из институтского курса математики, где так обозначались неизвестные в уравнениях. Гамма-банк. Ну, конечно же. Гамма-банк. Греческая буква гамма давала тройку, а слово банк — четверку, поскольку в нем было четыре буквы. Здесь, правда, имелась небольшая натяжка. Тройка из одной оперы, четверка из другой. Но число 34 можно было без всякой натяжки представить буквами «гамма» и «дельта». Они не соединялись в одно слово, но могли появиться в нужной последовательности в рекламном слогане, который стал бы чем-то вроде магической мантры, крутящейся в ветряном барабане купленного эфира. Это и стало бы мистической электростанцией, способной зарядить число силы, необходимой энергией. И новое название, и пиар-концепция родились в Степиной голове за долю секунды, во время паузы между двумя хриплыми стонами лирического героя Бори. А может, его сурка, сказать наверняка было сложно из-за большого количества электронных примочек. Гамма-банк следовало противопоставить альфа-банку. Контрпозиционирование было самым эффективным видом раскрутки. И нечего было бояться, что его примут за моську, лающую на слона. Смелость города берет. Кто помнит имя слона, на которого лаяла моська? Никто. А моську знают все. Число 34 можно было прописать, например, так. Пока альфа старается быть круче беты, а бета пытается стать круче альфы, гамма-банк снимает вашу дельту. Или, пожалуй, еще агрессивнее. Альфа-банк надежен как танк, а гамма-банк надежен как банк. Это было совсем хорошо, только здесь выпадала дельта. Можно было заменить в первой строке «надежен» на «стучит». Тогда получалось вообще расчудесно, если не считать того, что пропадала вся игра слов, а вместо них начинала поигрывать очко. Все-таки Степа знал, что гамма-самцам лучше не наезжать на альф без крайней необходимости. И напоследок ассоциативные сети притащили еще одного мертвеца. Строчку «банки грязи не боятся». Писать слоганы было не его делом, это Степа чувствовал. Но было ясно, что профессионалы, хотя бы тот циничный специалист, которого Мюс привлекала для оформления плоскости на Рублевке, сумеют правильно расположить гамму и дельту множеством разных способов. Боря Моросеев, наконец, добился от сурка всего, чего хотел, и успокоился. После короткого рекламного блока анонимные итальянцы запели про ад. Так, во всяком случае, казалось по припеву «Бонасера, бонасера, синьорита». Это было мрачновато. «Радио замучило», — сказал Степа шоферу. «Поставь-ка Бон Джови». Он часто слушал эту группу не потому, что любил их музыку, а по гораздо более серьезным причинам. Шофер загнал компакт-диск в приборную доску, и вместе с первыми гитарными риффами в Степин аквариум вплыла мурена сомнения. Слово «гамма» точно не встречалось в бизнесе, это он помнил. А вот «дельта» — что-то такое было. Этим термином, взятым из институтского курса математики еще во времена компьютерной лихорадки, называли разницу между затратами и прибылью. Комсомольцы 80-х и 90-х молились на дельту примерно так, как он на число 34. Не может быть, чтобы никто из них до сих пор не вооружился этим словом. Степа вынул мобильный и набрал номер МЮС. «Мисюсь, это Пика. Узнай-ка, есть в России банки, в названии которых входит слово «дельта»? И какие у них пиар-слоганы? Сразу перезвони». МЮС перезвонила через 15 минут. Дельта банков в России существовало около 20, а с учетом тех, которые успели исчезнуть с лица 1/6, их набиралось около 40. Насчет слоганов МЮС просила дать ей время, пока она выяснила только один, которым был вооружен московский «Дельта-кредит». «Дельта-кредит» — полная гамма услуг. «Дельта», потом «гамма» — 4, а за ним 3. Мало того, еще одно 43 было заключено в словосочетании «Дельта-кредит». Буква «Дельта» давала 4, а буква «К» — 3, поскольку в ней было 3 угла. Степа застонал, словно в спину ему вонзилось зазубренное копье, и повалился на сиденье. Водитель испуганно поглядел назад и затормозил. «Ничего», — сказал Степа чуть слышно, — «ничего, сейчас». Вот так, — подумал он, — когда предсердечная тоска отпустила. Пока альфы с бетами мочат друг друга в кустах, а гаммы имеют всех самок в стаде, дельты открывают свой бизнес на соседней поляне. И поделать с этим ничего нельзя. Капитализм. Вечером Степа принял снотворное, и ему приснились похороны. Он стоял возле могилы, на дне которой лежал розовый пластмассовый гробик. В нем была идея, которая родилась у него днем. Степе хотелось вскрыть гробик, чтобы посмотреть, как выглядят мертвые идеи. Но он не решался, потому что был в этом печальном месте не один. На другом краю могилы сидел пьяный Сурок в шапке-ушанке, на которой сверкала начищенная кокарда с буквой «Альфа». Оправдываясь, Сурок что-то лопотал в мобильный и моргал красными глазами. На шее у него виднелись два больших фиолетовых засоса. Степа, чтобы не обидеть его, делал вид, что слушает через прижатую к уху расческу. Но думал он совсем о другом, о том, что не будет менять название своего банка. Просто станет относиться к планете, на которой живет, немного хуже. И все. Утром Степа проснулся разбитый и отменил обе назначенные на день встречи.